Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет касается скандальной ситуации, которая произошла буквально только что, когда Мосгорсуд не отпустил под залог предпринимательницу, которая за время своей предварительного следствия в СИЗО уже успела потерять 3 органа своего тела, потому что ей трижды делали операции, удалили, так сказать, ей как в качестве последней части одну из почек. И, в общем, короче, если у нее откажет вторая почка, к чему, собственно, дело идет, то тогда она подтвердит, вернее, повторит судьбу, так сказать, Магнитского и Веры Трифоновой, то есть тех заключенных по экономическим делам, которые уже ушли из жизни из-за отказа им в должном медицинском уходе. Кстати сказать, вот предпринимательница Наталья Гулевич в этом смысле уникальна в том тем, что, во-первых, она, несмотря на то, что находится по обвинению в экономической статье, по которой вроде бы, по всем там заявлениям одного из тандемщиков, в частности Медведева, людей не должны заключать по стражу, а должны содержать или под домашним арестом, или под каким-то там иным видом, не связанным с лишением свободы, по видам, так сказать, заключений, вот, то она, тем не менее, провела больше года в СИЗО, вот именно там потеряла, так сказать, больше 3 своих органов, а когда, наконец, дело с протестом по ее этому аресту дошло до Страсбургского суда, который постановил, во-первых, так сказать, дать ей выйти под залог, и, во-вторых, расследовать ее дело в первоочередном порядке, поскольку она, так сказать, это реальную угрозу несет ее здоровью. Все это закончилось в исполнении решений Европейского суда, решением Мосгорсуда о выпуске Гулевич под залог. При этом освобождение под залог, Мосгорсуд запросил за освобождение под залог 100 миллионов рублей. То есть сумма рекордная по российским меркам, во-первых, а во-вторых, той, которой Гулевич заведомо не обладала. Потому что все ее имущество, оцененное в совокупности, с учетом там денежных средств, там домов, там машин, в общем, всего движимого и недвижимого, чего она обладала, вот, она насчитывала от силы 37 миллионов рублей. Значит, поэтому как бы суд, превысив втрое эту, так сказать, теоретически даже допустимую для нее планку, сделал заведомо невозможным для нее освобождение под залог. Суть же дела состоит в том, что Гулевич обвиняют якобы в присвоении кредита, в мошеннической операции по присвоению кредита Номосбанка, имея в виду, что она сама не является, так сказать, собственным предпринимателем, который брал этот кредит, а только генеральным директором предприятия, которым руководил другой российский бизнесмен, который недавно был, согласно сообщениям прессы, задержан в Таиланде. Вот этот вот предприниматель в результате, так сказать, достаточно сложного и не вполне понятного дела обвиняется также в мошеннической операции по невозвращению банковского кредита, хотя известно, что он один из крупных владельцев собственности, и таким образом собственности, находящейся в России. И таким образом считать, что он не может расплатиться по кредиту, взятому им у банка, ну, во всяком случае, выглядит, так сказать, достаточно надуманным. Тем не менее, этот предприниматель, Александр Глуховский, вот он был задержан на тайском острове Самуи, на курорте, вот, и, по слухам, должен быть в скором времени экстрадирован в Россию, где его обвиняют в рейдерских захватах собственности, что, собственно, тоже достаточно распространенное, равно как и достаточно сомнительное обвинение.
Я должен заметить, что я-то обратил внимание на это дело из-за, ну, во-первых, рекордной суммы залога, которая, ну, прям, скажем, не вписывается ни в какие нормы правосудия и никакую практику нашу.
Фантастическое, да.
Фантастическое. Ну, наверное, если бы такую сумму залогу объявили бы там Абрамовичу, Мамуту, Путину или Медведеву, так сказать, Лужкову, это было бы правомочно, наверное, так сказать, потому что 3 миллиона долларов – это значимая величина. Но для них это абсолютно нормальная вещь для того, чтобы погулять на свободе. В то время, когда наемному работнику, так сказать, одного из предприятий, не бенефициару, так сказать, предпринимательской деятельности, а именно наемному работнику, такому же, кстати, как Магнитский, который был юристом при фонде, да, так и здесь. Генеральный директор, который вел хозяйственную деятельность. Угу. Значит, предъявляют такую сумму, абсолютно понятно, что это какая-то запредельная величина. И уже потом я узнал, что, собственно, она работала на Глуховского, которого я знавал так где-то в 90-е годы, угу, контактировал с ним, и поэтому имею представление о том бизнесе, который он, по крайней мере, в то время вел. Он приехал из Соединенных Штатов, заработав там приличные деньги, и начал строительство в Москве на Садовнической набережной. Это в районе Павелецкого вокзала. Угу. И на моей памяти он целый квартал застроил домами доходными, где разместил какие-то офисные помещения, ресторан, значит, и самые разные сооружения. Комплекс этот большой, по каким-то рыночным оценкам, его оценивают порядка 120 миллионов долларов. Это к вопросу о том, есть у него деньги, чтобы расплатиться или нет. У него есть эти деньги. Но так как он предприниматель, вместо спокойной жизни, вместо того, чтобы получать нормальный доход в размере, так сказать, больше, чем миллион в месяц от сдачи в аренду, он начал заниматься предпринимательством в таком нормальном промышленном смысле этого слова. И, так сказать, получив кредиты под залог вот этого имущества, купил на Алтае такое гигантское предприятие, как Алтайхимпром, которое лежало на боку. Я это, опять же, совершенно точно знаю. Потому что это нечто 20 на 20 километров в Кулундинской степи. Огромное предприятие, по которому, так сказать, от цеха к цеху ходят автобусы. Угу. То есть это колоссальное предприятие, на котором в советское время производилось и топливо для ракет, твердое топливо, и краски для того, чтобы красить корабли, чтобы у них было антирадарное покрытие, и люминофор для лампочек, и какие-то гербициды, пестициды. И что только он не производил, потому что это в степи, это прямо на границе между Казахстаном и Алтайским краем находится. Экологически чистое как бы место, где одни ветра гуляют. И, соответственно, там маленький поселок, который обслуживал вот этот Алтайхимпром.
Короче, вместо того, чтобы просто жировать на своем капитале, он решил вложиться в российскую промышленность.
Да, которая в тот момент лежала на боку. Я это точно знаю, потому что работали всего два цеха в тот момент. Вот когда он покупал этот завод, работали все два цеха, где мой другой приятель занимался там бизнесом. Угу. Так вот, после того, как он вложился, он все равно, я так понял, прогорел, потому что предприятие не ожило. И, наверное, какие-то проблемы с отдачей кредита у него были. Но сказать, что они носили какой-то там колоссальный характер, так сказать, это невозможно, потому что если бы он продал вот на Садовнической вот эти колоссальные свой целый квартал, наверное, он мог бы расплатиться. Мои подозрения усилились в тот момент, когда я узнал, кто занимается этим делом. Выяснилось, что это как раз люди из списка Магнитского. Это спевшаяся команда из судей, прокуроров, следователей, тюремщиков и все прочего, которые занимались, собственно, делом Магнитского. Угу. Которые живут в многомиллионных, так сказать, особняках, имеют колоссальную недвижимость за рубежом, которые имеют счета, так сказать, в десятки миллионов долларов и прочее, прочее, прочее. И поэтому я не судья, я не знаю материалов дела. Самого Глуховского я там, по-моему, 7-8 лет не видел. Поэтому мне сложно делать какие-то однозначные выводы. Но то, что у меня есть мощнейшее подозрение, что вот это вот Гулевич является всего лишь заложником в этом деле, а деньги вытрясают из Глуховского и пытаются у него забрать эти помещения, деньги и прочее, прочее, прочее. Вот это ощущение, оно меня не покидает. И с каждым сообщением, которое в деталях так или иначе подтверждает мою версию, я убеждаюсь все больше и больше в том, что, конечно, это жулька.
Ну, я к этому хочу добавить, что, конечно, судьи и прочие там следователи, то есть по государственном масштабе, так сказать, мелкие сошки, самостоятельно загребают себе десятки миллионов долларов, и на этом как бы дело и ограничивается, я, естественно, не верю. Да? То есть они для того, чтобы действовать столь нагло и безнаказанно, особенно после дела Магнитского и после того, как это дело уже разбиралось и в американском конгрессе, и в европейском парламенте, и были приняты соответствующие меры по ограничению этих лиц к доступу к их наворованной зарубежной собственности, которую они, так сказать, обналичили за, так сказать, прихваченные ими таким образом капиталы. Вот. После этого повторять в точности ту же самую историю можно, только имея достаточно четкое прикрытие наверху, а прикрыть этот верх, я имею в виду и президентский, и премьерский уровень, и стоящий под ним министр иностранных дел и так далее, который пригрозил там адекватными мерами на список Магнитского, по которому эти чиновники не могут выезжать за рубеж, возможны, разумеется, не на уровне просто доброй воли, а потому что дележка шла, вот эта коррупционная, вплоть до самого верха. То есть, иначе говоря, эти десятки миллионов долларов не поступили в карманы каких-то одних конкретных судей там или прочих следователей. А они, соответственно...
Ну, там не просто следователи, потому что рядовыми исполнителями вот этих дел, и Магнитского, и Глуховского, значит, являются генералы. То есть это не капитаны, не майоры, это генералы, это рядовые исполнители этого дела. Абсолютно точно, что это выходит на министров, а дальше с министров ясно на премьера и на президента. Да. Там цепочка, она, кстати, очень короткая. Там как бы между рядовыми исполнителями вот этих дел и первыми лицами государства, там всего парочка ступенек. То есть они совершенно точно в курсе этого дела, они знают точно, кого они грабят, зачем они грабят, они знают сумму денег, которые они могут выкачать из Глуховского, так же, как из фирмы Браудера раньше, так сказать, по другой позиции, они действуют абсолютно обоснованно.
Да, и каждый точно знает эту ситуацию. Свою долю в этом деле, да, что совершенно очевидно.
Конечно, конечно. Здесь нет никаких сомнений. Это не гаишник, который стоит и на свой страх и риск сшибает 500 рублей с... автолюбителя, и неизвестно, отдаст он половину, так сказать, начальнику своего, так сказать, участка или нет. А тот передаст дальше или нет. Здесь напрямую. Вот это вот тут очень рядом все.
Ну, судя по тому, что мы знаем о деятельности гаишников, наверняка отдаст, потому что их как бы ставят на определенного рода оброк, которые они должны принести в течение смены или в течение месяца, и уж сколько он их там наварит сверх этого оброка или рядом с этим оброком, это, как говорится, его дело, но то, что он наверх должен отдать определенную толику, это, как говорится, отдай и не греши. Иначе он будет там регулировать движение, так сказать, не знаю, на какой поселковой дороге, понимаешь, до окончания жизни, пока не вылетит, так сказать, из органов ГАИ. Вот. Здесь примерно та же самая схема, только уже растянутые через следствие, прокуратуру и все прочее, и кончающие с тем же самым сюжетом наверху. Я в этом смысле имею один очень интересный, любопытный собственный пример. Дело в том, что в моем собственном доме, в котором я живу, произошел точно такой же рейдерский захват собственности. Это один из, так сказать, частных владельцев, насколько нам сейчас известно, заплатив там взятку определенным чиновникам, получил доступ к чердаку, на котором построил свою личную мансарду. На самом деле цена вопроса и захваченной собственности по самым приблизительным подсчетам составляет более миллиона долларов. Это вот так вот хорошо как бы пишется. Чердак, там какой-то кусочек отрезал, прирезал себе, построил мансарду. На самом деле, с учетом дома и района, цена вопроса это 35-37 миллионов рублей. То есть больше миллиона долларов. По-любому это хищение в особо крупных размерах. Ну, точнее говоря, не хищение, а мошенничество в особо крупных размерах. Причем совершенное с учетом с содействием представителей государственной власти. Потому что особенность этого хищения в том, что на вот эту вот собственность общественную, которая не принадлежит частному лицу, было выдано государственное свидетельство о регистрации собственности, несмотря на то, что она, то есть эта собственность, никогда ему не передавалась и не продавалась. То есть, видите, дело мошенничества и служебный подлог в чистом виде. И вот особенность этой операции стоит в том, что как только она стала известна, она произошла в прошлом году, жильцы нашего дома и ветераны, так сказать, и все кто угодно, а в доме нашем все-таки более 1500 жильцов, вот, обращались во все возможные виды правоохранительных органов, начиная от нашей местной гагаринской прокуратуры и кончая генеральной прокуратурой, а в конце концов написали даже письмо Путину. Вот тому самому, который сейчас выдвигается на, так сказать, должность президента Единой России и который как бы заявляет себя как верховный борец с коррупцией. Так вот, характерно, что ни по одному из этих обращений никакого реального действия предпринято не было. В том числе и от обращения, как говорится, на высочайшее имя. То есть, они просто канули в лету, в тину. Абсолютно никакого действия не произошло. Что лишний раз доказывает, что вот эта вот коррупционная цепочка, она не просто какой-то частный случай, существующий в деле Магнитского, или в деле Глуховского, или, так сказать, в деле вот этой вот Гуревич, да, какой-то вот одного конкретно взятого человека. Это тотально распространившаяся по государству система, это уже сеть, мафия коррупционная, да, которая ведет свои, так сказать, вот эти вот отстежки и передачи с уровня на уровень самого низшего звена. То есть я имею в виду уже вообще вот районная прокуратура, там, скажем, захват собственности на уровне квартиры в каком-то конкретном доме. И вплоть до самого верха, то есть до президента, до премьер-министра, каждый из которых, вот из каждого из этих мафиозных ручейков получает свою долю. И именно его соучастие в этих преступлениях, оно блокирует абсолютно все возможности к их раскрытию. То есть вот это вот тотальная система коррупции и партии жуликов и воров, которая их объединяет и которая сейчас выходит на выборы так называемые, она просто вот, демонстрирует себя в каждом конкретном проявлении, будь то мой конкретный дом, или дело Глуховского, или дело Гуревич и тому подобное и так далее. То есть это системы, которые носят в России на сегодняшний день тотальный, а не единичный характер.
Особенно это забавно выглядит, когда так или иначе покров тайны спадает на какую-то секунду, на какую-то минуту. И, например, когда арестовывают или задерживают, по крайней мере, Батурина, брата, так сказать, жены мэра Лужкова, то когда начинают разбираться по ходу его дел, что он делал, и выясняется, что и квартиру он продавал по два раза, и какие-то немысливые векселя он к фирме Интека предъявляет, которые выписаны этой самой фирмы Интека не было. И как он делил с этой Батуриной деньги, которые она в свою очередь получила от Лужкова и отмывала в своей отмывочной компании Интека и прочее, прочее. И в этот момент выползает существо, что происходит вот в этих структурах, какими цифрами они оперируют в пележе краденных денег. И просто диву даешься. Равно как и если Березовский начинает ругаться с Абрамовичем в лондонском высоком суде, а там, надо сказать, достаточно сложно говорить неправду, потому что адвокаты противоположной стороны тебя поймают на слове, и если они докажут, что ты говорил неправду, ты будешь отвечать по английским законам очень серьезно. Поэтому они предпочитают там, как бы им это ни хотелось, говорить, в общем-то, правду. И удивительные вещи всплывают. Для меня, например, честно говоря, было открытием. Я знаком с господином Березовским и прекрасно понимаю, что это главный демон России, так сказать, человек, который, ну, как бы, он даже и не скрывает, так сказать, своей хищной, так сказать, сущности, такой и рейдерской, и предпринимательской, и коррупционной. Он открыто признается о том, что, ну, там, если Сибнефть создавали для того, чтобы УРТ финансировать, ну, и говорит, и, ну, и, конечно, украсть немножко, так сказать. Он это открыто говорит, это для него является определенным, так сказать, даже не цинизмом, а существом вопроса. И выясняется, что в конфликтной ситуации, произошедшей в оценке того, что происходило с подводной лодкой «Курск», вот этот, в общем-то, главный демон России, ну, в общем-то, по всем понятиям, ну, это черт с рогами, с огнедышащей, с копытами, с хвостом, он оказался моральней, чище и правдивей, чем Путин, который в тот момент был президентом страны. Вот это же поразительно, так сказать. У него же конфликт произошел из-за того, что он правдиво начал освещать, или относительно правдиво, скажем так, начал освещать на телевидении трагедию Курска, что вызвало возмущение Путина, и он его вышиб, своего учителя, друга и человека, который назначил его на пост президента, он его вышиб с этого поста. Какая же низость должна быть скрыта в душе у Путина, что даже против, в общем-то, так сказать, знатного беса, он не рядовой бес, он знатный бес Березовский, он оказался хуже, моральней, подлее и лживее, так сказать, чем Березовский. Это как надо извернуться.